волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 25 сентября, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Саламе Зурабишвили рассказала с трибуны ООН, что ее стране приходится бороться с трагедией августовской войны 2008 года и последующей за ней оккупацией России 20% грузинских территорий. Прокурор второй раз пытается ходатайствовать об оглашении показаний свидетелей в деле Меракишвили в их отсутствии, но теперь и сам истец попросил разрешения не приходить в суд.
Я знаю, что мы суды очень объективны, справедливы, я доверяю, я могу им очень не прийти.
У абхазского футбола финансовые проблемы.
Нехватка средств в абхазском футболе ощущалась давно. Несколько раз чемпионат страны был на грани срыва.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с Семенспражской студии Кети Бачуришвили.
Спикер Нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале официальной процедуры импичмента 45-го президента страны Дональда Трампа. Он может стать третьим президентом США, столкнувшимся с процедурой. США опубликовали стенограмму разговора президента Дональда Трампа с президентом, с главой Украины Владимиром Зеленским. Фотокопия документа размещена на сайте Белого дома. Разговор лидеров двух стран состоялся в конце июля. Согласно расшифровке, Трамп просил Зеленского обратить внимание на кампанию Хантера Байдена, сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и потенциального соперника Трампа на выборах. Фирма Burisma Holding, частная газовая компания, вела бизнес на Украине. Байден-младший входил в состав совета директоров. Президентом компании является украинский олигарх Николай Злачевский. В 2015 году против компании было заведено уголовное дело об отмывании денег. «Байден сделал так, чтобы расследование дела было прекращено», сказал Трамп в разговоре с Зеленским. Глава Белого дома попросил украинского президента вместе с генеральным прокурором изучить вопросы, связанные с фирмой. Зеленский ответил, что Киев расследует это дело. Помимо прочего, по словам Трампа, он хотел бы, чтобы прокурор США Уильям Барр и адвокат Руди Джулиани осудили с украинскими властями ситуацию с сыном Байдена. Сам бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, выступая во вторник с речью в Уилмингтоне, сказал:
«У нас есть президент, который считает, что его власти нет предела. У нас есть президент, который считает, что он может сделать что угодно, и ему сойдет это с рук. У нас есть президент, который считает, что он выше закона».
Демократы обвиняют Дональда Трампа в попытке давления на украинские власти в обмен на финансовую помощь. И Трамп, и Зеленский этот факт отрицают. После публикации записи Трамп написал в Твиттере, что стороны не вели никаких разговоров в формате «услуга за услугу». Британский парламент в среду возобновил заседание после того, как накануне Верховный суд признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке его работы до 14 октября. Джонсон в связи с решением суда сократил свой визит в США на сессию Генеральной Ассамблеи ООН и вернулся в Лондон. С аэродрома он отправился прямо в парламент с призывами подвергнуть его резкой критике, вплоть до призывов уйти в отставку. Накануне уже выступили главные оппоненты Джонсона, включая лидера лейбористов Джереми Корбина. Они приветствовали решение суда, заявив, что он защитил британскую демократию. Премьера обвиняли в том, что он ввел в заблуждение королеву, выдавая политическое решение приостановить работу парламента, чтобы он не мог обсуждать Брексит за техническую процедуру. Как правило, перед речью королевы парламент приостанавливает работу, однако на несколько дней, а не на 5 недель, как решил Джонсон. Верховный суд прямо не постановил, что премьер обманул королеву, однако признал действия премьера незаконными и не имеющими юридической силы. Джонсон отказался уйти в отставку, но настаивает на том, что целью его действий не было помешать парламенту обсуждать Брексит. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал международное сообщество поддержать Украину в противостоянии, как он выразился, российской агрессии. По словам Зеленского, война, которая продолжается в Европе, на востоке Украины, должна беспокоить все страны мира. Он напомнил о жертвах конфликта в Донбассе, украинских военных и мирных жителях, а также об аннексии России Крыма. По словам Зеленского, Украина выступает за мир, однако не ценой своих территорий и жизней своих граждан. Зеленский вспомнил об антивоенных романах Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» и Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие» и призвал мировое сообщество сделать все, чтобы сделать войну неприемлемым способом решения международных споров.
Эхо Кавказа. Новости.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата, работающая под эгидой ООН, в среду опубликовала доклад о том, что может произойти с океанами, ледниками и вечной мерзлотой в случае дальнейшего повышения уровня эмиссии углекислого газа. По мнению экспертов, рост глобальной температуры вследствие роста эмиссии поведет к дальнейшему повышению уровня моря и таянию ледников. К 2100 году, по прогнозам, уровень моря может повыситься на 84 сантиметра в случае реализации наихудшего сценария. На протяжении всего 20 века этот уровень вырос только на 15 сантиметров. Повышение уровня моря влечет за собой увеличение числа наводнений и разрушительных ураганов. Доклад, над которым работали эксперты из 36 государств, основан на 7 тысячах научных исследований.
Спасибо. Новости представила Кетти Бочерешвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Как восстановить территориальную целостность Грузии и остановить российскую оккупацию Абхазии и Южной Осетии? Эта тема является сквозной во всех выступлениях и на всех встречах президента Саламе Зурабишвили в ООН, сообщил сегодня глава грузинского МИДа Давид Залкалиани. Вместе с ним в состав грузинской делегации, которую возглавляет президент, входит министр по вопросам беженцев и здравоохранения и несколько парламентариев. Участие Саламе Зурабишвили в работе ежегодной Генассамблеи ООН ассоциируется в Грузии со словом «первый» в нескольких аспектах. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О том, что для Грузии мир является самым главным вызовом и, соответственно, приоритетом государства, начала свое выступление на Генассамблее ООН Саломе Зурабишвили. Она рассказала о том, что ее стране, суверенному государству, приходится бороться с трагедией августовской войны 2008 года и последующей за ней оккупацией России 20% грузинских территорий, что на разделительной линии с Абхазией и Южной Осетией перманентно нарушаются права человека, что страдает не только грузины. Я должна заявить и предупредить мир. В оккупированной Абхазии не только грузинский, но и абхазский язык, который признан Конституцией Грузии и которого я защищаю как президент Грузии, под угрозой исчезновения. Абхазский народ испытывает резкое демографическое сокращение. Я предупреждаю вас, мир без абхазского языка, идентичности и традиции понесет невосполнимую утрату. The word without Abkhazian language, identity and traditions will be a much poorer place. По словам Саломы Зурабишвили, Грузия исключительно мирным путем старается урегулировать конфликты. Мы отказались от применения силы, но не отказываемся от диалога, заявила она. В своем получасовом выступлении Саломе Зурабишвили отметила, что Грузия в прошлом году приняла из России 1,5 миллиона туристов и не было зафиксировано ни единого инцидента. Зурабишвили также говорила о необходимости перемен в международных форматах, коснулась тем здравоохранения и защиты окружающей среды. О главной теме выступления и встречах президента грузинским СМИ сегодня чуть подробнее рассказал сопровождающий ее в Нью-Йорке министр иностранных дел Давид Залкалиани.
Как и в прежние дни, основной темой является ситуация, сложившаяся на оккупированных территориях, незаконная бордеризация и необходимое реагирование на это международного сообщества. Было отмечено, что у Грузии есть поддержка всех международных организаций на высшем уровне.
К Какие вопросы, кроме территориальной целостности, поднимает грузинская делегация во главе с президентом, рассказала глава парламентского комитета по внешним связям Софья Кацарава. Когда проходит встреча с лидерами Евросоюза и НАТО, дополнительно речь идет о нашем главном внешнеполитическом направлении – о вхождении в Евросоюз и НАТО. А встречу с Соломой Зурабишвили на полях 74-й Генассамблеи множество. О перспективах вхождения Грузии в Евросоюз Соломой Зурабишвили говорила с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Об урегулировании конфликтов и максимальном задействовании Женевского формата глава государства говорила с генсеком ООН Антонио Гутерришем, сообщает администрация президента. Но аппарат президента, как и сама она, хранят молчание по поводу набирающего обороты скандала вокруг списка помилованных ею осужденных, среди которых оказались убийца полицейского и наркореализатор. Пока президент ходит по коридорам штаб-квартиры ООН, сотрудникам ее администрации приходится мерить длину коридоров генпрокуратуры. И сегодня оппоненты требовали у генпрокуратуры допросить ее по делу о помиловании, указывая на то, что президент не стал консультироваться с Минюстом перед помилованием. Представители оппозиции, в основном нацдвижения, требовали, чтобы содержание выступления президента Зурабишвили стало известно обществу заблаговременно. Они даже затеяли кампанию с призывом «Дай почитать текст перед тем, как выступишь». В рядах партии Михаила Саакашвили особенно яростно критикуют президента Зурабишвили за то, что она, как и все в грузинской мечте, неохотно называет Россию оккупантом. Зато Риана обвинит третьего президента Саакашвили за то, что Грузия в результате августовской войны потеряла еще 20% территории. С учетом других зарубежных визитов и выступлений президента, грузинские наблюдатели не ждут, что обращение президента Зурабишвили с трибуны ООН к участникам Генассамблеи будет выделяться чем-то особенным и привлечет внимание мировых СМИ. Причиной тому и объективные обстоятельства. Внимание мировых лидеров и СМИ приковано к другим конфликтам, которые перечислил во время обращения к Генассамблее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.
На всем глобальном ландшафте мы видим продолжающиеся конфликты, распространение терроризма и рост угрозы новой гонки вооружений. Внешние вмешательства, частые нарушения резолюций Совета Безопасности затрудняют мирные процессы. И так много ситуаций остаются нерешенными, от Йемена до Ливии, до Афганистана и за его пределами.
Генсек ООН опасается, что все больше стран не ставят на первое место фундаментальные права человека, что противостояние экономических держав США и Китая может разделить мир на два противоборствующих лагеря, а мир и так разделен из-за нерешенных вопросов Северной Кореи, ближневосточных конфликтов, Ираном. И потому все внимание приковано в Нью-Йорке к президенту США Дональду Трампу. Он добивается согласия партнеров для санкций против Ирана. В дни Генассамблеи президенту Трампу приходится бороться на двух фронтах. Его политические оппоненты, демократы, обвинили президента США в нарушении Конституции в связи с ситуацией вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. Появилась информация, что Трамп в ходе этого разговора давил на Зеленского, добиваясь от того открытия на Украине расследования против Джо Байдена, претендента на выдвижение в президенты от демократов в 2020 году. Несмотря на эти скандалы, в штаб-квартире ООН президента Трампа смогла на время затмить 16-летняя шведская активистка защиты окружающей среды Грета Тунберг. Фотографии с ее осуждающим взглядом на президента США Дональда Трампа в здании ООН разлетелись по всем мировым СМИ и в соцсетях. How dare you? «Как вы смеете?» – обратилась Грета Тунберг к мировым лидерам на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке 23 сентября, обвинив политиков в бездействии и недооценке угрозы климату. О том, что на этом саммите присутствовала и Соломе Зурабишвили, грузинское общество узнало от администрации президента. Если бы не скандальные помилования президента, а также другие глобальные международные вопросы, наверное, в Грузии многие обратили бы внимание на то, сколько раз можно употребить слово. Впервые по отношению к визиту Соломы Зурабишвили в США. Это первый визит Зурабишвили в ООН в ранге президента и первый случай после прихода к власти грузинской мечты, когда грузинскую делегацию возглавляет президент, а не премьер-министр. И впервые на протяжении 7 лет перед отъездом в штаб-квартиру ООН между администрациями президента и правительства не возникал публичный спор о том, кто должен выступить с трибуны ООН, глава государства или глава правительства, как это было при президентстве Георгия Мергвелашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас у нас в эфире не круглый стол. Передаю слово моей коллеге Нане Плиевой.
Спасибо. Итак, в США разгорелся скандал, который уже называют «Маллер-2», и указывают, что он может иметь гораздо более серьезные последствия для американского президента, чем так называемое «Раша-гейт» — расследование связи команды Трампа с Россией. В центре скандала неожиданно, наверное, для него самого оказался украинский президент Владимир Зеленский. Точнее, его июльский телефонный разговор с Трампом привлек внимание, в котором... Президент США требует начать расследование против своего вероятного политического оппонента на предстоящих президентских выборах, бывшего вице-президента США Джо Байдена, его сына Хантера Байдена. Палата представителей в ответ запустила официальную процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Как происходящее видится из Украины и чем оно чревато для страны, которой жизненно необходима поддержка Соединенных Штатов, обсуждаем с нашими гостями, с нами в пражской студии. Обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Ростислав Хотин. Из Киева на прямой телефонной связи украинский журналист-международник Тарас Березовец. Добрый вечер, господа. И первый вопрос.
Да, добрый вечер.
Ростислав, вам. Буквально несколько часов назад была опубликована стенограмма телефонного разговора Зеленского с Трампом. Каким предстал украинский президент в нем? О Дональде Трампе уже многое сказано, и демократы говорят, что он наговорил на свой импичмент. Что можете сказать про ответ президента Зеленского? Каким он был в этом разговоре?
Ну, если кто-то раньше до этой всей истории, вот сейчас нового витка этой всей истории, не знал имени президента Украины в мире, или там считали, ну, в Украине там какой-то комик победил, как бы бывший комик, то сейчас уже все знают, что такое, кто такой президент Зеленский. Так что, можно сказать, что publicity плохая, но publicity все-таки.
Рады этой славе.
Это пока еще сложно сказать. Как бы вес Зеленского сразу такой, он попал в фокус внимания мировых СМИ, и хорошо это или плохо, это другой разговор. Как он предстает? Ну, познакомившись с этой стенограммой, предстает он как бы политиком-новичком, видно, что он еще не вошел в курс всех дел, хотя и готовился к этому разговору. Есть там пару моментов, где он даже удачно пошутил. Есть вещи, которые настораживают, в том числе как бы готовность рассмотреть просьбу Дональда Трампа. Момент о том, что...
Вы имеете в виду его из стенограммы, тот отрывок, байденовский аспект, цитата, да, следующий, да, генеральный, да, прокурор 100%, да, 100% вот моим человеком, мои люди, и как готовность
бы вот эти все моменты, да, как бы. Так что вот этот момент, опасность в том, что как бы не началось в Америке, это уже вторые выборы, как бы, избирательная кампания, она уже фактически в Соединенных Штатах началась, чтобы она, Украина как бы фигурирует уже во второй избирательной кампании. Первая там была под звездой Манафорта и связями его с Украиной. Сейчас как бы уже другой момент пошел, другие связи Джо Байдена, его сына. Так что пока вот такая ситуация, сложно сказать, как это повлияет, потому что есть опасность, что теперь как бы американские политики будут бояться обжечься на Украине, как бы, что это опасная тема. С другой стороны, мы видим, что сейчас уже и демократы, и республиканцы в Соединенных Штатах как бы стараются заверить Украину в своей поддержке. Хорошо это или плохо, что Украина стала как бы опять попала в эпицентр американских внутренних избирательных политических процессов. Наверное, это не очень хорошо, это может отвлекать, хотя, с другой стороны, как бы Украина как бы тупанчи бавит свейт, как бы Украина боксирует не в своей весовой категории, выше весовой категории, чем она на самом деле, как бы, так что это может быть неплохо для страны Восточной Европы.
Мы еще вернемся, да, к весовой категории Украины и последствиям. Тарас, вопрос к вам. Ростислав говорил, что Украина не первый раз всплывает в американском внутриполитическом контексте. Мы помним историю с Манафортом, заявление Трампа, что украинцы вмешивались в выборы, старались помочь избраться Хиллари Клинтон, о поездке Джулиани в Украину. Экономист пишет, что через несколько дней после телефонного разговора двух президентов Джулиани вылетел в Мадрид, в Испанию, чтобы встретиться с советником Зеленского Андреем Ермаком. Что, собственно, известно о поездках высокопоставленных чиновников американских в Украину, в Киеве?
Ну, сейчас в Киеве, добрый вечер, сейчас в Киеве фактически высадился крупнейший десант американских журналистов, которые занимаются только одним. Они сегодня ищут новости, ищут компромат в отношении всей этой пока до конца не расследованной истории. Я вот сегодня, честно говоря, встречался, уже сбился со счета, с каким количеством американских журналистов. Вот все из них заинтересованы историей 16-го года, вмешательство в американские выборы, когда ряд украинских политиков фактически действительно способствовали кампании Хиллари Клинтон, но в итоге мы знаем, что победил Дональд Трамп, что стало большим разочарованием для многих украинских политиков, которые рассчитывали получить вполне конкретные политические дивиденды от поддержки Клинтон. Вы знаете, Украине в некотором смысле повезло, и очень сильно повезло, в отличие от Грузии. Мир фактически не заметил так называемой войны 8-8-8 и вторжение Российской Федерации, которая аннексировала значительную часть грузинской территории. И, наверное, это же ждало и Украину в 2014 году, если бы не один форс-мажорный случай, о котором знает весь мир, это сбитие малазийского Боинга. И с этого момента, собственно говоря, Украина и попала на первые страницы мировых СМИ. Сегодня происходит то же самое. Вот. Плохая сторона этой истории в том, что Украина стала токсичной в значительной мере, и Украина второй раз вмешивается в американскую избирательную кампанию президентскую, как в 2016 году, так и сегодня. И, наверное, это не очень хорошая история.
Вмешивается, но вы имеете в виду, в информационном пространстве Украина присутствует? Не в том смысле, что, как об этом намекал в стенограмме Дональд Трамп. Вы это имеете в виду?
Да, абсолютно, абсолютно, да. Но позитивная сторона, наверное, все-таки есть. Она будет заключаться в том, что сегодня мир обратит внимание, с одной стороны, на деятельность Дональда Трампа, с другой стороны, на деятельность украинского президента, то, что он, собственно говоря, проговаривается вот в этой уже знаменитой стенограмме. Я уверен, ее разберут на цитаты все мировые СМИ и будут их долго смаковать в течение, я думаю, еще не одной недели. В частности, где Зеленский говорит о том, что у меня теперь полное большинство в Раде, и у меня будет 100% мой прокурор, он или она, и, конечно же, мы можем оказать всяческое содействие этому расследованию. Поэтому здесь скорее вопросы даже к Зеленскому, который крайне неосторожно...
То есть, на ваш взгляд, он занял какую-то позицию, которая невыгодна украинскому президенту в этой стенограмме?
Абсолютно, потому что украинский президент не может себе позволить занимать сторону президента-республиканца или президента-демократа. Он должен оказаться ровно между двумя крупнейшими партиями, которые, в общем-то, давно доминируют в американской внешней и внутренней политике.
Насколько это легко сделать, хочу спросить у Ростислава, с таким специфическим политиком, как Дональд Трамп, занять в дипломатических выражениях, вот создать эту дистанцию и дать понять, что ты не можешь подыгрывать никакой сторон?
Ну, сложно сказать, но все-таки надо учитывать вес Дональда Трампа как лидера самой мощной страны в мире, Соединенных Штатов, это первое. Во-вторых, надо учитывать личность Дональда Трампа, что с ним вести разговор нужно как бы очень деликатно, потому что он доминирует, он знает, чего он хочет добиться. Тут, наверное, Зеленского, может быть, и не стоит так слишком судить строго, потому что он тогда еще только молодой президент был, только состоялись выборы в Раду, это конец июля, это телефонный разговор. Так что, ну, я бы, конечно, эти моменты, о которых мы уже говорили, там 100% мои люди будут, там и большинство, там это все понятно, но...
Но, с другой стороны, ему это, судя по всему, не помогло, потому что совпал с неожиданной заморозкой помощи 350
надо, сейчас,
миллионов.
Наверное, тоже и в Соединенных Штатах и будет какое-то расследование, насколько связана эта заморозка, по одним данным, 250 миллионов по военной линии. По другим данным, там более 340 миллионов. Насколько это связано было, было ли это частью какого-то политического давления на Киев, на президента Зеленского? То есть это уже скорее американская история, и там должно быть какое-то, очевидно, мнение сложиться официальное. Что касается Украины, насчет того, какое-то расследование, ну, во-первых, Украина не Соединенные Штаты, как бы в плане правовом, хотя и стремится быть правовым государством открытым. С другой стороны, как бы, ну, может быть, какие-то...
То есть это выявило некие слабости украинской политической системы,
ну,
вы имеете
в виду? Я имею в виду, что, очевидно, в Украине тоже могут посмотреть, а какие были действия новой власти после этого телефонного разговора, контакты, встречи, обещания, то есть вот эти моменты, как бы, новой команды. То есть вот эти моменты, наверное... Но на самом деле здесь больший вопрос, как бы, что Украина не должна вставать на сторону в стратегическом плане ни демократам, ни республиканцам. Для Украины важна двупартийная поддержка Соединенных Штатов. Соединенные Штаты – это стратегический, самый большой партнер стратегический Украины. Во-вторых, Штаты, несомненно, очень важная страна, чрезвычайно экзистенциально важная страна для Украины. Тоже и Украина очень важная страна для Соединенных Штатов, для безопасности не только в том регионе, а вообще в Европе и даже в глобальном аспекте. Этот момент. То, что в разговоре, что меня тоже как бы удивило, ну, еще один аспект, что Украина должна дышать легкими двумя, как в Соединенных Штатах, с демократами и республиканским руководством, так и в плане Штаты и Европа. Нельзя, там какой-то есть аспект такой, как бы, нападки на Европейский Союз, что они не применяют санкции, это неправда.
Но это,
он применяет, наверное, санкции. То есть Украина должна дышать двумя, в западном направлении, двумя легкими. И американским легким одним, и вторым европейским. То есть Евросоюз тоже важен. И нельзя, зная отношения, допустим, президента Соединенных Штатов, отношения к Евросоюзу, непростые иногда отношения с Европой, вот, в целом, как бы, нельзя, как бы, подыгрывать в этом плане американскому президенту, как бы, заниматься то, что называется Eurobashing, как бы, бить по Европе. Так, вот, так что это тоже, понятно, аспект, как бы, Украина должна дышать полноценно, полной грудью.
Да, Тарас, в этой стенограмме, которую, наверное, вы тоже читали, зачитываются многие, как вы правильно отметили, Трамп говорит об очень хорошем прокуроре украинском. Многие теперь в недоумении, речь о Шокине или о Луценко, или и о том, и о другом. Как в Украине это прочли? О каком хорошем прокуроре идет речь?
Я думаю, что... Я на 100% уверен, что речь идет, конечно, о Юрии Луценко, конечно. Потому что он говорит о том прокуроре, которого уволили, потому что фактически к тому моменту, ну, уже вопрос его увольнения, он не был уволен, но вопрос его увольнения практически был решен. Речь не о Шокине, конечно. Почему о Юрии Луценко? Потому что именно он контактировал с Руди Джулиани, и фактически эта история получила свою вторую жизнь после интервью Юрия Луценко, которое он дал во время пребывания в Штатах. Он дал изданию The Hill, и потом он встречался с Джулиани, и он с ним контактировал постоянно. И значительная часть разговора Зеленского и Трампа посвящена как раз-таки вот этим нюансам переговоров, которые Джулиани вел с украинскими лицами. И там очень важно, мы помним, когда Джулиани, давая интервью американским СМИ, сказал о том, что президент Зеленский окружен врагами Трампа. Он имел в первую очередь тех людей из украинской политики, кто участвовал в кампании против Трампа в 2016 году. И Зеленский говорит: сейчас я окружен друзьями Трампа, вашими друзьями и друзьями Америки, поэтому можете свободно прилетать в Украину, можете воспользоваться моим самолетом, или мы можем полететь на вашем самолете, который, наверное, лучше. Вот.
То есть эта информация о том, что Зеленский окружен врагами Трампа, цитата, на ваш взгляд, она исходила от бывшего, от экс-генпрокурора Украины?
Это... Нет, она исходит от Руди Джулиани. Это прямая цитата, которую Джулиани давал в интервью американским.
По информации Economist, основным источником дезинформации для Джулиани был экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Вы согласны?
Кто внес ему в уши этот вопрос дискуссионный, я не знаю. Безусловно, Джулиани общался с большим количеством людей. И этот, кстати, вопрос в первую очередь интересует американских журналистов. Кто являлся источником Руди Джулиани в Украине? Они сейчас пытаются информацию выяснить. Одним из этих источников, наверное, ключевым общение его был, конечно, Юрий Луценко. Но, безусловно, не единственный. Конечно, не единственный.
Ростислав, чем происходящее чревато для Украины в этой сложной геополитической ситуации, в которой находится страна? как Киеву не стать субъектом президентских выборов в США, очень напряженных, да, и очень сложных сейчас?
Ну, если коротко, Киев, для Киева это для Украины сейчас очень критический момент, потому что чрезвычайно важна помощь Соединенных Штатов. Политическая поддержка, помощь Соединенных Штатов, в том числе военная помощь украинской армии, чрезвычайно важна помощь экономическая, в том числе Международного валютного фонда, помощь реформам, то есть вообще как бы вес Штатов для Украины – это определяющий момент в ее в западном векторе. Очень важна визави России для Украины как бы знать, что Соединенные Штаты на украинской стороне, то есть что за Украиной стоят Штаты и не дадут ее в обиду. Это очень важно и в плане конфликта на востоке Украины, и в плане деоккупации Крыма, и в плане вообще как бы выстраивания каких-то соседства с Россией. Так что здесь переоценить роль Соединенных Штатов для Украины невозможно.
Спасибо. Я напомню, что сегодня на полях Генассамблеи ООН ожидается встреча Зеленского с Дональдом Трампом. Мы продолжаем следить за развитием события. И спасибо нашим гостям.
А прямой эфир вела моя коллега Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас у нас время региональных новостей.
Вопрос сохранения формата переговоров со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе после ухода Григория Карасина из российского МИДа в Совет Федерации прорабатывается. Москва надеется, что этот канал диалога с Тбилиси сохранится, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко. Президент Российской Федерации Владимир Путин в начале сентября освободил Карасина от должности замглавы МИД. Вместо него статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел назначен Евгений Иванов, а замминистра, курирующим отношения со странами СНГ, Андрей Руденко. Карасин после перехода из МИД в Совет Федерации назначен сенатором от Сахалина. Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений. Диалог между странами поддерживается в рамках женевских дискуссий и переговоров Карасина-Башидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. После допроса у меня осталось впечатление, что следствие заинтересовано в выявлении причастных к возможному преступлению лиц. И я на 200% доверяю Генпрокуратуре и следствию, заявил после окончания допроса парламентский секретарь президента Грузии Дмитрий Габуния. По его словам, у него взяли подписку о неразглашении. Парламентский секретарь был допрошен в статусе свидетеля по уголовному делу по факту возможного превышения рабочих полномочий в связи с помилованием президентом страны лиц, осужденных за тяжкие преступления. Дмитрий Габуния отметил, что обязательно подаст иск на людей, которые впутали его имя в дело о помиловании. По его словам, одним из фигурантов дела обязательно станет член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Ирма Надирашвили, на которую он готовится подать иск. Порядка 800 гостей 9 октября примут участие в церемонии вступления в должность президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба, избранного на этот пост на второй срок. Об этом сообщил сегодня премьер-министр республики Валерий Бганба, передает информагентство РЕС. По словам премьера, церемония будет проходить в актовом зале кабинета министров. Глава республики будет давать клятву в присутствии членов парламента и Конституционного суда. Трибули работники компании по добыче угля Сакнахшири Грузуголь продолжают акции протеста, требуя выплаты зарплаты и получения информации о том, когда возобновится добыча. Спустившиеся накануне в шахту около 40 рабочих провели там всю ночь, сообщили в объединении профсоюзов, передают новости Грузия.
Спасибо. С региональными новостями была Кэти Бочаришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Цхинвале сегодня возобновили слушания по делу гражданской активистки Тамары Мерекишвили. Правда, судебное заседание продолжалось всего 5 минут. Почему? Расскажет Ирина Келихсаева.
2 года назад при возбуждении против Тамары Мерекишвили уголовных дел Лениногорская прокуратура опросила около 30 свидетелей, которые охотно давали против нее показания. Большая их часть сейчас отказывается приходить на слушание, несмотря на настойчивость самой активистки и ее адвоката. Сегодня в зале присутствовал только главный потерпевший, глава регионального отделения партии в Лениногорье Спартак Дряев. Прокурор Алина Чочева уже второе заседание пытается ходатайствовать об оглашении показаний свидетелей в их отсутствии, так как, несмотря на повестки, они отказываются приходить в суд. На ходатайство прокурора отреагировал адвокат Икрамжан Раматов.
Не уполномочен, это что они здесь свидетели стороны обвинения, которые прокурор представляет, если у него нет желания, ты сразу представляет доказаться, то она должна отказаться от этих доказательств. Я понимаю, вот таким образом. Или же пускай обеспечивают. Мы абсолютно не согласны, как бы идти на компромисс со стороны обвинения. Мы хотели бы послушать показания свидетеля, задать соответствующие вопросы, дабы добиться действительно установления истины. Так, может здесь, скажем так, для того, чтобы огласить, вот, должно быть установлено, где человек находится. Или умер, или болел, или его нет вообще, может быть, покинул пределы республики Южной Сети. Ну, вижу установленным вроде законом конкретно, так скажем, обстоятельства, при наличии которых, естественно, хотим мы или не хотим, даже при, так скажем, несогласии, она подлежит как бы оглашению. Но таких данных не представлено. И такие обстоятельства полагают данное заявленное ходатайство абсолютно необоснованным и неподлежащим оценке. Кроме того, я хотел бы обратить внимание, собственно, в сфере того, что есть право на защиту Мерекишвили, я хотел бы обратить внимание, что с указанными лицами очные ставки не проводились.
Судья Цхинвальского городского суда Инал Тибилов согласился с доводами адвоката и даже предложил прокуратуре для поиска и доставки свидетелей подключить районное отделение милиции поселка Ленингор. Остается неопрошенным прокуратурой один из главных обвинителей Мерекишвили Спартак Дряев, несмотря на то, что он стабильно приезжает на заседание. Правда, в этот раз он устало попросил разрешения больше там не появляться.
Я полностью доверяю прокуратуре, Я знаю, что суд очень объективный, справедливый. Я доверяю, я могу ему очень прийти.
Но мы тебя будем извещать, это твое право.
Сама активистка в беседе с «Эхом Кавказа» делится. «Я ожидала, что свидетели откажутся присутствовать на судебных заседаниях. Я вижу их каждый день. Они ходят на работу, по магазинам, в кафе, рестораны. Они на территории республики, но почему-то уже 4-й раз их не могут найти».
Просто так, что вскрывались, уже некрасиво звучит и не в пользу власти, который против меня начал всю эту кампанию. Вчера я звонила несколько человеку, депутатам, народному защитнику, сотрудникам администрации президента. И один депутат с улыбкой начал смеяться, сказал, что извини, Тамара, но я не могу прийти, потому что я не хочу увидеть этот цирк. Для депутатов это цирк, а для меня это давление, которым живу 3-й год. И видно, что государство не было готов к этому, к моему принципиальности, моему выдержке. Мне сегодня первый раз стало жалко Спартака Дряева, который встал и очень жалким видом сказал, что он больше, можно, чтобы я больше не пришел на суды. Даже потерпевший устал, который до сих пор громко, очень жестко говорил, даже на вопрос, как вас зовут. Что я хочу, чтобы жестко наказали меня. И каждый раз, когда власть продолжает этот процесс, они проигрывают. И все эти неявки, растягивания только в пользу меня. Зачем власть это без конца продолжать, я не понимаю. Но они должны принять решение. Я просто участвую, потому что я обвиняемая.
6-е по счету заседание Цхинвальского городского суда по делу Тамары Мерекишвили пройдет на следующей неделе. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Депутата Эку Беселия вызывают в прокуратуру в связи с ее последним заявлением. Она утверждает, что следственные органы вот уже 8 месяцев не могут расследовать дело о распространении видеокадров о ее личной жизни. Тем временем шантажу подвергаются и другие ее коллеги. Как восприняли эти слова в политических кругах, расскажет Серго Бригвадзе.
Называть имена людей, которых, как утверждает Эка Беселия, шантажируют распространением кадров из личной жизни, депутат не стала и сегодня. Получить от нее дополнительную информацию пока не могут и в прокуратуре, куда еще вчера депутата вызывали на допрос.
Депутат заявила, что на текущей неделе не сможет появиться в прокуратуре. Эка Беселия заявила, что в понедельник сама сообщит, в какой день придет в следственный орган.
Сказано в письменном заявлении Генеральной прокуратуры. Тем временем самой Беселия приходится отбиваться от нападок своих бывших однопартийцев. После скандального заявления депутата на нее обрушился шквал обвинений. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Маяц Кетишвили, к примеру, считает, что бывшие соратники Беселия могут прибегнуть к тем же методам политической борьбы. Скетишвили посоветовала депутату не спекулировать этой темой, поскольку следствие уже выявило людей, заснявших кадры из ее личной жизни. Сегодня Беселия порекомендовала премьер-министру шепнуть на ухо своему заместителю, чтобы та не делала безответственных заявлений.
Это дело по сей день не раскрыто, несмотря на публичные обещания. По сей день не установлено, кто был тот человек, который первым сделал это и для чего. Пусть хотя бы своевременно установят то, о чем уже было заявлено, о чем я сама говорила. Пусть расследуют дела Инги Григолия, Эки Мишеладзе. Эти люди сами говорят на эти темы.
Похоже, тему распространения кадров личной жизни Эки Беселия считают закрытой и в МВД. На это указывает сегодняшнее заявление первого заместителя министра внутренних дел Кахи Сабанадзе.
Как каждый из вас знает, человек, который первым массово распространил эти кадры, привлечен к ответственности.
На сегодняшней пресс-конференции Беселия назвала слова чиновника ложью.
Никакие первоисточники не были идентифицированы. А если да, то, пожалуйста, господин Сабанадзе, назовите их. Если он имеет в виду заключенного армянской тюрьмы, на которого указывали, будто он и есть первоисточник, то это не соответствует действительности. Этот человек загрузил эту незаконную запись через 3 дня после ее распространения.
Сказала Эка Беселия. Именно горький опыт Эки Беселия – основная причина того, что об угрозах распространения подобных видео сегодня вслух не говорят другие жертвы шантажа, считает исполнительный директор грузинского отделения Transparency International Эка Гигаури. В интервью телекомпании Pirveli TV она сказала:
«То, как разговаривают с госпожой Экой Беселия представители правящей партии, выходит за все рамки человеческих и этических норм. У них нет никакого чувства солидарности к этому человеку. Это заставляет задуматься над тем, что, возможно, в их интересы входил шантаж Эки Беселия. Другие депутаты не говорят о возможном давлении, оказываемом на них, поскольку те, кто заявлял об этом, не только не дождались эффективного расследования, но, напротив, стали жертвами травли и оскорблений со стороны грузинской мечты».
Это и есть алгоритм управления власти, говорит политолог Гия Хухашвили.
Система в основном работает на компрометации, она так устроена. То есть философия власти, сегодняшней власти, заключается в том, чтобы получать все время моральное преимущество. Для того, чтобы получить моральное преимущество и через это управлять, нужно или иметь компромат на систему, или скомпрометировать его. Для меня неудивительно, если это все подтвердится. Власти проблемы практически по всем направлениям, в том числе и в смысле ущербности управленческой системы.
Между тем, ближе к вечеру Беселия сообщила грузинским СМИ, что планирует явиться в прокуратуру уже в понедельник и поведать следственному органу интересные факты. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, хасхат, хасос, хасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетия намерены провести парламентские слушания о ситуации в районе села Цнелиси. По мнению экспертов, они будут непростыми. Почему? Разбирался Мурат Гукимухов.
Принято решение на парламентские слушания пригласить членов комиссии, которые в разные годы занимались вопросами делимитации и демаркации государственных границ. Депутат парламента, лидер фракции оппозиционной партии НХАС Давид Санакоев говорит, что парламентские слушания могут начаться уже на следующей неделе.
Мы пытаемся сейчас разобраться в том, почему создалась такая ситуация, почему не предприняты соответствующие меры. В прошлом году там работала государственная комиссия, то есть которая назначена правительством, и комиссия, которая создана в парламенте, ТДФ, которую возглавлял. Да, и мы вот их пригласим. Должны были быть приглашены пограничники, все те, кто принимали участие вот в принятии вот этих всех решений. Ну, все, что связано вот с границей, с работой по этим вопросам.
По итогам этих слушаний парламент может принять решение о чьей-то персональной ответственности за произошедшее?
Могут нести ответственность за то, что вовремя не были предприняты соответствующие меры, чтобы грузины вот так не смогли сделать. Толбы, колючая проволока, граница обозначена, чтобы пограничники ходили. Тогда вот в такой ситуации они просто так ее не смогли раскрыть. Вот за это ответственность нести могут.
В прошлом и позапрошлом годах жители осетинских приграничных деревень завалили органы исполнительной и законодательной власти республики жалобами на то, как ведутся демаркационные работы. По мнению селян, колючку тянули неправильно, отрезая от республики их подворья и земельные угодья. В ответ на эти жалобы была создана парламентская комиссия по демаркации и делимитации границы во главе с депутатом Тидеевым. Комиссия работала 8 месяцев, начиная с мая прошлого года. Члены комиссии перевернули все архивы, подняли советские карты, начиная с 1922 года, когда была создана республика, и пешком с GPS-ами обошли весь периметр республики, сверили фактические границы с картами. По словам члена комиссии, в ту пору депутата парламента от партии НХАС Алана Габараева, тогда члены комиссии обратили внимание, что демаркационные работы проведены далеко не везде. А на некоторых участках, где территория республики фактически уже находилась в пользовании соседей, их нужно было проводить немедленно, говорит Алан Габараев.
Мы часто бывали там. Граница не была поставлена, и не раз комиссия это отмечала, что надо границу поставить. Тогда наши земли обрабатывали уже грузины, и там местные жители говорили, что это не местные, там не с черчами пришли, а какие-то там люди приходили, потихоньку обрабатывали, то лезвие рубали, то землю копали. Мы ни разу обращали на это внимание, письма писали президенту, что вот незаконно наши земли обрабатываются, вырубается лес. Ну, к сожалению, нас никто не слышал в течение года. Нас даже никто не слышал. Ну и...
Алла, на одной из сессий парламента в прошлом году вы фактически предсказали цнелийский кризис.
Я их предупреждал, поставят они пост. Хоть в сценарии, хоть где-нибудь. Это разница нету, но поставили бы они. Потому что эти земли не защищались никем. Там границ не было. Я сказал, что они завтра поставят пост, допустим, в Тбете, и каковы будут наши действия. Где мне Петр Леонидович ответил, что это вопрос к министру обороны, а так нас вообще не слушали. Не игнорировали, а вообще не слушали.
Надо сказать, что Алан Габараев описывает события в весьма деликатной манере. Другие очевидцы или участники тех событий менее учтивы, хотя и согласились со мной говорить на условиях анонимности. По их словам, выводы комиссии демонстративно проигнорировали и президент, и правительство. С чем связано это игнорирование, для всех загадка. Партия парламентского большинства «Единая Осетия» просто заблокировала его. По требованию в ту пору спикера парламента Петра Гасиева, его однопартийцы дважды отказывались ставить доклад комиссии в повестку сессии. Кстати, в выводах комиссии указывалась и необходимость пересмотра цнелийского участка границы. На предпоследней сессии парламента предыдущего созыва доклад комиссии предложили включить в повестку дня в разделе «Разное». То есть не как отдельное значимое событие. В ответ Петр Гасиев удалил прессу из зала заседаний и снова во всеуслышание потребовал от своей фракции заблокировать доклад. Дескать, президент республики просит сейчас не поднимать эту тематику. Но, с одной стороны, в рядах однопартийцев оказались несогласны, а с другой, многие из единоосов в тот день не пришли на сессию. Поэтому доклад приняли 13 голосами против 10. Примечательно, что требования Петра Гасиева не голосовать за доклад в протоколе сессии не были отражены. Что до самого доклада, то спикер парламента по регламенту должен был в течение недели подписать специальное постановление о том, что доклад принят, и отправить его президенту и правительству. Но подписал Петр Гасиев его лишь спустя месяц, уже после того, как были оглашены выборы в парламент следующего созыва. То есть ни партия власти, ни правительство, ни президент, по большому счету, не заинтересованы в этих слушаниях. В принципе, на них настояла оппозиция. Провести слушания предложил Давид Санакоев после довольно жестких дебатов в законодательном собрании. В то же время трудно представить, что провластное большинство в законодательном собрании собирается отгрызть себе ногу или позволит это сделать оппозиции. Поэтому, скорее всего, интрига парламентских слушаний будет состоять именно в этом – в поиске и назначении стрелочника. Пока трудно представить, кого парламентское большинство назначит виноватым. Но вот что интересно. Некоторое время назад под Схинвалу запустили слухи, будто бы землю за Цнылисом еще в бытность своего президентства грузинам продал Леонид Харитонович. С одной стороны, смешно, с другой не очень. Мы уже были свидетелями материализации и более глупых фантазий. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Чемпионат самопровозглашенной Республики Абхазия по футболу под угрозой срыва. Сегодня футбольная общественность собралась, чтобы обсудить на собрании кризисную ситуацию в развитии этого вида спорта. На мероприятии побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале Сухумского дома учителя состоялось собрание футбольной общественности Абхазии с приглашением СМИ. Его участники обсудили кризисную ситуацию, в которой оказалось развитие футбола в республике. В этом месяце должен был начаться розыгрыш очередного чемпионата Абхазии. Но так как число команд, готовых играть, сократилось до 4, вместо него Федерация футбола решила, чтобы не лишать клубы игровой практики, провести в октябре-ноябре турнир 4 команд в 2 круга, а чемпионат и розыгрыш Кубка страны начать уже весной 2020 года. Главная причина – финансовые проблемы. Нехватка средств в абхазском футболе ощущалась давно. Несколько раз чемпионат страны был на грани срыва. Кризисная ситуация была, например, в 2004 году. Однако переносы очередного первенства и игр Кубка Абхазии еще не случалось. Открывший собрание президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия предоставил слово для небольшого доклада директору Лиги футбола Республики Виталию Федорченко, который, в частности, сделал такой экскурс в недавнее прошлое.
С 2013 года по 2017 год в чемпионате Абхазии участвовало 10 футбольных команд. Это с разных регионов нашей республики. В 2018 году отказались выступать такие футбольные клубы, как «Шахтер Кварчал», «Аббас Сухум» и «Спартак Гурлипш». В начале 2018 года на заседании Совета Федерации футбола было принято решение перейти на систему проведения чемпионата «Осень-весна». Чемпионат состоялся из 7 команд. В сезоне 2018-19 26-й чемпионат мы проводили Федерация футбола. Этот чемпионат уже состоялся у нас из 6 команд. К сожалению, Иншцах Ачамчира тоже снялась. В сентябре 2019 года по регламенту соревнований Федерации футбола мы должны были начать 27-й чемпионат Республики Абхазия. Но в связи с тем, что отказалось принимать участие футбольный клуб «Афон Новый Афон», «Самурза Кангал», и на данный момент у нас осталось 4 футбольных клуба.
Далее он коснулся проблем детско-юношеского футбола.
Очень много у нас детских команд. До 14 лет у нас дети играют в футбол, ходят на тренировки. На данный момент у нас 48 детско-юношеских команд. До 14 лет, я еще раз
говорю. 700 детей занимается.
700 детей. Но с 14 лет до 17-18 лет дети уходят. Поэтому здесь тоже есть у нас проблема. Мы тоже как-то ее должны формулировать и объяснить руководству страны. Да, еще по детскому чемпионату. Последние 3 года из-за финансовых проблем задерживается начало детского чемпионата.
Дополню его слова своим историческим экскурсом. Несколько дней назад, рассказывая на «Эхе Кавказа» о встрече с известным в прошлом футболистом, живущим в Гагре, Георгием Сичинава, я привел его слова о том, что из маленькой Абхазии вышло 5 тех, кто не просто играл в сборной СССР, но играл на чемпионатах мира. Это помимо него самого Никита Симонян, Ахрик Цвейба, Виталий Дороселия, Виктор гетманов. Далее хочу перенестись в 1994 год и другие первые послевоенные годы. Едва отгремели залпы Отечественной войны народа Абхазии, как тут же начали разыгрывать чемпионат страны по футболу, в котором участвовало полтора десятка команд. Играли, что называется, на энтузиазме, доказывая себе и миру, что Абхазия состоялась как государство. Но постепенно запал пропадал. Содержание команд, организация игр стоили все больше и больше денег. А тут еще проблема с футбольными судьями. Местные из-за давления на них болельщиков стали в массовом порядке отказываться от проведения матчей. Пришлось полностью перейти на приглашение судейских бригад из России, а это вылилось в значительные расходы. С другой стороны, какой восторг в обществе, а не только в среде болельщиков, вызвала победа сборной Абхазии на домашнем чемпионате мира по версии КОНИФА в 2016 году. После этого Абхазия закрепилась в группе лидеров футбольных сборных, не принятых в ФИФА. Но это лидерство вполне может сойти на нет, если футбол в стране не будет развиваться, если не проводить чемпионаты. В ходе обсуждения ситуации президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия предложил написать письмо на имя президента, чтобы руководство страны выделило средства на проведение перенесенного чемпионата и кубка страны. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Сегодня в Сухуми прошел 7-й международный молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной». Национальная библиотека самопровозглашенной республики, музеи и детские студии поделились с городской публикой своими экспонатами и произведениями, чтобы приобщить к культуре, истории и искусству. С подробностями Елена Заводская.
Фестиваль прошел под девизом «С книгой в 21 век», поэтому был сделан акцент на стендах Национальной библиотеки имени Иванова Баскири. Фестиваль, по мнению директора библиотеки Бориса Чулария, завязан под продвижение чтения. Книги во всем мире теряют свою значимость. Чтобы остановить этот процесс, появилась такая международная акция, как «Буккроссинг». Книги выкладывают в самых неожиданных местах, чтобы любой желающий мог их взять и почитать, не платя за это денег. Помимо территории книги действуют различные другие площадки, о которых рассказал Борис Чулария.
Вы посмотрите, территория библиотеки книги и территория живого слова. Эта площадка ежегодно открывает новых начинающих писать поэтов, маленькие рассказы пишущие. И территория моды. Замечательное дофиле, детская площадка спорта, шахматы, музейное дело, живопись. И самое для нас главное – это детская площадка. Сегодня будет проведено несколько удивительных мастер-классов, тренингов с детьми отдельно, с детьми с родителями отдельно. Дальше также наши гости приехали со своими библиотечным проектом по внедрению технологий и разработками, которые представитель Краснодарской краевой библиотеки Роман Быков будет работать с моими библиотекарями. Он часовую программу, презентацию послушает образовательную.
У библиотечного стенда с книгами, которые можно забрать с собой, было много взрослых и молодежи, и книги с полок быстро исчезали. Абхазский государственный музей предложил экспозицию народных музыкальных инструментов и образцы национального домотканного искусства, о которой рассказала Инга Шамба, старший научный сотрудник музея.
Сегодня мы показываем музыкальные инструменты. Особый интерес – это труба. Абык называется. Она восстановленная. Поэтому первый раз вынесла из музея. Можно даже взять и поиграть. Конечно, это сигнальный инструмент. Сейчас популярно в ансамблях очень часто применяется. Трехметровые есть, а это по 2.5 метра. Есть метровые еще. Ну и, конечно же, уникальное то, что часто мы показываем домотканные вещи, которые у нас находятся в фондах. В экспозиции нет, а вот из фонда разные виды. Палатинец, там четырехконечные в основном вытаскиваем и показываем. Завесы, настенники. Сейчас фактически не делают, никто этим не занимается.
Много стендов на арт-фесте было отдано работам юных художников. А студия изобразительного искусства МУХУС, которая открылась всего несколько месяцев тому назад на базе Национальной библиотеки, рассказала одна из преподавателей Мактина Гогия.
Сегодня мы решили обрадовать наших ребят и вынести на обзор их работы. В течение 4 месяцев мы работали с ними по 6 предметам, и лучшие работы мы вынесли на суд зрителя. Ребята у нас от 6 лет до 17-18. У нас есть единственный ребенок, которому 5 лет. Если вы обратите внимание, то у нее огромная просто зона для ее возраста. Она сделала более 12 работ за эти 4 месяца.
Пока шел концерт, участники пребывали и раскладывали свои стенды. Фестиваль завершит работу сегодня поздним вечером в 21:00. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.